Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. У моей соседки взрослый сын алкоголик. Когда он пьян, он орет на мать, может толкнуть, вымогает пенсию. Она боится, стыдится, никуда не хочет обращаться. Но я вижу, как она мучается. Может ли закон как-то защитить ее, если она сама боится заявлять? Могу ли я что-то сделать?
Ну, алкоголь — это вообще
зло.
Демонский напиток, да. К сожалению, вот не все это понимают. И потом сами страдают, и вот родители страдают. Что касается обращения со стороны соседей, ну, смотрите, вот опять, к примеру, дело сейчас в суде вот у меня идет. Правда, там не мама, а ребенок.
Наоборот.
Наоборот, получается. Да. Ну, по сути, что ребенок, что мама. Мама в преклонном возрасте, все равно, что ребенок также родной человек и так далее. Там отец. Отец выпивает, короче говоря, получается, тоже вот эти вот демонские, дьявольские напитки спиртные. И делает это прилюдно, сидит там на лавочке там, и так далее, все это соседи видят. Ну,
то есть асоциальное поведение.
Да, что ребенок вместе с ним живет, причем ребенок живет вместе с ним, матери нет.
Угу.
Вот, то есть, ну, все, он один как бы, и ребенок один. Что делает соседка? Соседка, видя все это, берет и звонит в полицию.
Угу.
И говорит, так и так, вот такая вот ситуация, ну, проведите проверку, где там ребенок, непонятно, пьет, сидит,
если
что за дела.
Ребенок несовершеннолетний, они сразу в опеку передают.
Ну, вот, или да, ФДН, сейчас там, вот это все, ну, куда? В любом случае реагируют.
Реагируют, ну, хоть как-то.
В данном случае человек преклонного возраста,
угу.
Так? Мы даже знаем, что когда человек преклонного возраста, даже прокуратура в его интересах может заявиться, соответственно, в суд в защиту его прав.
Угу.
То есть это говорит о том, что человек преклонного возраста, он не совсем правомочен уже в полной мере, ну, реализовать свою защиту.
Угу.
Так ведь? Соответственно, ну, помогите ему эту защиту организовать. Я обращаюсь, да, вот к радиослушателю, к соседке. Вы также можете позвонить в полицию, сообщить о том, что происходит, чтобы они выехали и провели, соответственно, проверку, там, разъяснительную беседу и так далее. Может, как-то это приструнит.
Угу.
Но если это будет периодически повторяться,
но
уже
по совокупности, видимо, заявлений тоже можно что-то.
Конечно,
сделать.
Конечно, когда это уже периодически
из
будет все повторяться.
Раз.
Если, конечно, ничего не делать, никуда не звонить, ну, конечно, никто об этом знать не будет. Но это нужно делать. Вот сейчас у нас губернатор, да, вот нашей области, ну, издал несколько указов в части также того, чтобы сообщать соседям о том, что, допустим, в квартире живут квартиранты. Вот я такое читал.
Угу. То есть вот. Ты, как собственник квартиры, обязан сообщить соседям,
ну,
о том, что...
Не соседям, а вообще ты, как собственник, если там что-то сдаешь, ты должен это, ну, сделать официально, во-первых. А во-вторых, сейчас идет такая ситуация, что, допустим, если ты сдаешь квартиру, хотят ввести вообще ужесточение.
Угу.
В банках. То есть прописать в кредитном договоре, что ты без согласия не можешь эту квартиру сдать.
Нет, это если в ипотеку у тебя.
Если
квартира.
В ипотеку,
а если,
да,
она в твоей собственности, то делай, что хочешь.
Ну, она тоже в собственности. Когда в ипотеку, она тоже в собственности. Она,
ну,
просто в обеспечении банка находится.
Ну, да,
я говорю про ужесточение в целом,
угу,
арендного рынка. То есть со стороны банка в том числе, я это тоже читал.
Угу.
И также я читал в новостях, не знаю в каких. Ну, правда это, неправда или нет, но тут ничего такого, даже если неправда, плохого нет, то, что я сейчас говорю на самом деле. То есть, ну вот, сообщать, я уж не знаю, в какой именно орган, ну, о том, что живут квартиранты.
Угу.
Вот, ну, я читал я такое реально. Ну, в целях безопасности, мало ли, да, что это за квартиранты, что они там могут делать, учитывая события, которые у нас,
ну,
были,
да,
чуть больше года назад, там, именно как раз в арендованных квартирах там все и происходило, да, вот это вот.
Ну, как правило, в арендованных это все и происходит.
И помещениях в том числе, да, там.
Ну, да.
Вот, поэтому...
Своей-то,
ну,
мало кто будет собирать.
Да, то есть, то, что соседи о чем-то сообщают, и это идет в целях предотвращения возможного правонарушения, это нормально.
Угу.
Если тут сообщить о том, что родной сын там в пьяном угаре издевается над своей матерью, и это создает угрозу ее жизни и здоровью, это тоже нормально.
Предотвращение будущего
предотвращение
вреда.
Преступления, да, в конце
а потом,
конца.
Не дай бог, он с ней что-то сделает, придут
поздно.
Соседи, ой, придут полицейские и скажут, а вы расслышали, вы почему ничего не сделали и не предотвратили.
Ну, тогда, в общем, тут вопрос такой серьезный, поэтому я рекомендую такого алгоритма придерживаться, просто уже звонить, говорить, что вот это происходит, ну и, соответственно, каким-то образом, а каким образом еще? То есть зайти в квартиру ты не можешь, что-то ему там закрутить руки и так далее, ты не можешь, потому что ты будешь неправ, у тебя нет на то полномочий, правильно?
Ну как бы можешь, но права не имеешь.
Сам в итоге еще крайне можешь оказаться. Поэтому единственный способ — это вот позвонить, сообщить. Вот это я и советую сделать.
Следующий вопрос. После смерти мужа выяснилось, что у него были неоплаченные кредитные карты на большую сумму – 450 тысяч. Банк требует погасить долги с меня, потому что я вступила в наследство, но при этом о долгах я не знала. У меня квартира в ипотеке, взятая до брака. Могут ли ее отобрать за долги? Если я начну выплачивать долги, то ипотеку будет платить нечем. Что делать? У мужа из собственности только мотоцикл. Он куплен до брака и принадлежит только ему. Насколько я поняла про кредитки, они давались ему просто так, по акции или еще как-то, и он просто снимал с них деньги и не возвращал.
А я так понимаю, в наследство мотоцикл, что ли, только вступил? Раз у мужа только мотоцикл.
Ну,
вступила она.
Я так понимаю, что так там и мотоцикл до брака и принадлежит только ему. Но
ну
вот
да,
но
ему, раз он умер, соответственно, после его смерти в наследственную массу переходит имущество, которое ему принадлежало.
Ну, видимо, да. Но да, тут нету про квартиру.
Да, ну никакого. Будем считать, что квартиры нет, только мотоцикл тогда. Ладно, мотоцикл. Хорошо. Квартира приобретена до брака, соответственно, нету супружеской его там доли. То есть бывает как, если, допустим, квартира была приобретена в браке, период брака, она была приобретена в данном случае, допустим, на супругу, но супруг умирает. В любом случае наследники имеют право на его супружескую долю. То есть выделяется из квартиры, которая принадлежит на имя, записана на имя супруги, половина супружеской доли, и она входит в наследственную массу, делится там, допустим, на двоих, на троих, там, на четверых, сколько там наследников будет. В данном случае квартира, поскольку была приобретена до брака, вот этой супружеской доли там нет. То есть это не входит в наследственную массу. Все, квартира так и остается. В наследственную массу заходит только мотоцикл.
Ну, наверное, смотря там, какой.
Да. Ну, допустим, мотоцикл там за 300 тысяч рублей, например, стоимостью. Оценивается рыночная стоимость, нотариус это говорит, надо сделать, чтобы ему рассчитать нотариальный сбор и так далее. В общем, 300 тысяч рублей мотоцикл стоит. Все, окей, зашло. Теперь следующий момент. Сколько наследников надо определиться? Давайте будем считать, что, ну, двое наследников, да, в данном случае. Ну, наверное, у него там ребенок есть там,
ну,
и так далее.
Ну, допустим.
Да.
Так.
Двое наследников, то есть, получается, супруга. Наследник в первую очередь.
Ну и ребенок.
И ребенок наследник в первую очередь. Если ребенка нет, то одна только супруга. Ну, давайте твоих рассматривать для обобщенности ситуации в целом и для других. Мотоцикл стоит 300 тысяч рублей, иного имущества нет, на которое зашел в наследственную массу. Получается, каждый получает по 150 тысяч рублей. 300 делим на 2. Соответственно, банк, которому он был, должен был денег, он банку должен был денег миллион.
Ну, 450 тут.
Ну,
ладно.
Ну, 450, ладно. Но при этом каждый получил по 150. Да, банк имеет право заявиться на взыскание денежных средств, поскольку было принято наследство, и оно сейчас, по сути, принадлежит, это наследство наследополучателям. И банк может заявиться только на сумму, не превышающую 150 тысяч рублей.
Ну, то есть не превышающую всю сумму наследства, грубо говоря.
Да, стоимость вот наследства.
Стоимость, да.
Да, 150 тысяч рублей. То есть да, он может заявиться, сказать, что, слушайте, я хочу взыскать 225 тысяч рублей с каждого, да, получается, раз 450. Но в данном случае вам нужно, как правило, суды запрашивают наследственное дело у нотариусов, да всегда запрашивают. Приходит наследственное дело, вы с ним ознакомливаетесь, говорите в суде, вот смотрите, видите, наследственная масса только в виде мотоцикла. Видите справка о рыночной стоимости мотоцикла 300 тысяч, они с меня просят 225. Ну, с какого перепуга я буду платить 225, если в соответствии с гражданским законодательством ты несешь ответственность не более стоимости, рыночной стоимости наследственное, ну, наследственное имущество.
Ну,
это 150, значит 150.
Ну, то есть я правильно понимаю, что если стоимость мотоцикла больше стоимости вот этого вот долга, ну, допустим, не знаю, там 1,5 миллиона, ну, к примеру.
Тогда 225 взыщет.
Половину.
Да, но их двое наследников.
С обоих наследников,
да,
будут.
Да.
То есть, если один наследник, все 450.
Если один наследник, все 450.
Если
двое в равных долях.
В равных долях.
В равных долях, да. Вот так это будет происходить. Поэтому имейте в виду, если мотоцикл меньше 450, соответственно, имеют право получить деньги в размере, не превышающей рыночную стоимость данного мотоцикла, а рыночную стоимость вы в любом случае делали у нотариуса, когда оформляли наследственное дело. На это и ориентируйтесь. И по поводу выплаты денежных средств, когда будете платить деньги, не нужно закидывать эти деньги в счет там кредита и так далее, потому что вы закинете их в счет кредита, допустим, да, на кредитный счет, они как их спишут? Сначала спишут там проценты баснословные, вообще непонятно, там тоже начисление процентов, когда идет наследственное дело, там, по сути, приостанавливается. А некоторые просто начислять продолжают, штрафы и так далее. И в итоге оказывается, что ты эти 300 тысяч вроде закинул, например, а они ушли просто все на погашение штрафов и всяких неустоек.
И все.
И все, основной долг остался. И еще, блин, остались эти проценты какие-то там. Поэтому в этом случае это все необходимо оформлять грамотно через соглашение, в котором будет четко, допустим, между банком указано, что все, мы договорились там, кредитное обязательство, значит, закрыть, в размере таком-то претензий никаких не может быть. Либо от банка, соответственно, письмо получить какое-то, для того, чтобы закрыть кредитную задолженность вашего наследодателя такого-то, вам необходимо внести такую-то сумму денег, в таком случае все там тарын-татын будут списаны.
Угу.
То есть вот в таком порядке. Либо пускай банк идет в суд, в суде сначала обозначаете сумму, и уже потом на основании решения суда выплачиваете ту сумму денег, которая будет присуждена.
Которая обозначена в решении
да, и в назначении платежа укажете там по решению суда такому-то, по такому-то номеру дела, все, вопросов тоже нет.
Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84, код города Екатеринбурга, 343. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а вопросы задавала Мария Заостровных. Всего вам доброго.